Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 21 ноября. Время 21 час 5 минут в Киеве, 22 часа 5 минут в Москве. Приношу извинения за технические накладки, чуть задержались, но тем не менее. Как обычно, как и всегда, я прошу сразу же тех, кто присоединился к эфиру, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Поставить лайк этому эфиру авансом, что называется, наверняка это стоит того. И что, подписаться на канал Фейгин Лайф. Не примените возможности это и воспользоваться, чтобы помочь нам попасть в рекомендованную, чтобы как можно больше этот эфир увидело зрителей. Назвал я его «План капитуляции Украины». Сегодня я проведу собственный стрим. Как обычно, как и всегда, по нашей практике я вводную часть расскажу, все, что происходит сейчас. Прокомментирую, соответственно, дам весь возможный анализ и дальше отвечу на ваши вопросы. Так будет живее, понимаете? Если вы по окончании моего вводной части начнете задавать вопросы, помечайте их красным знаком вопроса или чем-то таким, чтобы я видел, что вопрос адресован мне. Вот, и я с удовольствием на эти вопросы отвечу, потому что здесь много что требует разъяснений. Ну вот. Еще пара объявлений, важных объявлений. Заключаются они в следующем, что если вы хотите помочь каналу, у нас в опции «О канале» на главной странице есть ссылки, как и под каждым видео, кстати, финансовых площадок, где можно осуществить пожертвования нашему каналу для обеспечения помощи в его работе. Но если у вас сложности, ничего страшного, просто распространяйте эфир, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и еще одно важное объявление, сейчас я его в начале сделаю, может быть, еще в конце, если тем, кто присоединится, чтобы они увидели его. Если у вас есть сложности с просмотром этого эфира, нашего канала, других каналов на YouTube, использованием мессенджеров и так далее, вот, пожалуйста, Фейгин VPN, особенно в такой ситуации, самое приспособленное для нее, для этой ситуации, программа, которую мы создали специально для вас, Фейгин VPN, это способ преодолевать препятствия, которые вам чинит Москва для доступа к заблокированному или запрещенному контенту. Ну, конечно, это касается не только россиян, это касается и других. Если вы испытываете трудности с просмотром социальных сетей, использованием мессенджера в других местах, вам тоже это пригодится. Два способа, каким вы можете подписаться на Фейгин VPN. Здесь, в нашем чате есть ссылка на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, где вы можете пройти и расплатиться российской картой. Ну, а если у вас есть иностранная карта с доступом к платежным системам Visa, MasterCard, в описании к этому видео есть ссылка на сайт Фейгин Life.net, вот картинка с сайта, да, где тоже можно осуществить подписку. В крайнем случае, если вам не надо, купите, передайте кому-нибудь в России, они вас поблагодарят, если этот ключ вы перешлете. Сразу рекомендую подписываться на год, потому что год будет тот еще. И это окончание следующего 26-го. Так что пригодится вам до следующего ноября. Ну вот, план капитуляции Украины, так я назвал свой стрим. Понятное дело, что будем обсуждать 28-пунктный план и все, что вокруг него, в связи и с выступлением Зеленского, и в ответ, в пандан ему выступлением Путина, нам его сейчас показали, почти, по-моему, 5- или 6-минутный, я все посмотрел как раз в момент, пока мы настраивали, вот успел посмотреть это видео, он недавно прям буквально вышло. Вот. И другие заявления, которые делаются и американской стороны, Трампом, некоторыми представителями администрации, равно как и реакции европейцев. Вот это вот все является предметом нашего непосредственного обсуждения. Итак, в чем вся интрига? Интрига стоит, на мой взгляд, оцените это сами, в поспешности, в скоропалительности действий, которые предприняла американская администрация, прежде всего Трамп и его порученец Витков, который вместе с Кириллом Дмитрием, представителем Москвы, составили этот план. Вот. Причем я хочу подчеркнуть, что в этом плане в принципе нет ничего такого, чего мы не слышали до этого. Этот план из 28 пунктов повторяет позицию Москвы, которая прозвучала в самый канун встречи в Анкоридже на Аляске, а потом, собственно говоря, и в момент ее так или иначе обсуждалась без прямых заявлений Путина. Все-таки это было оглашено, что компромисс представляется в том, что Москва готова забрать Донецк и Луганск, ну, имеется в виду две области полностью, А вот в Запорожье и в Херсонской области остановиться на ныне существующей линии фронта и заморозить в этой части конфликт, ну и, соответственно, другие вещи, которые связаны не только с территориальным приобретением, но и с отказом от реальных гарантий безопасности Украины в виде размещения войск на ее территории, британо-французского контингента, других и так далее. Так или иначе, все в этом плане из 28 пунктов это подтверждено. Защищено позиция Москвы, защищена именно там. Причем мы еще могли рассуждать, а почему Трамп опять вернулся к прежней позиции не остановки огня на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, а, так сказать, опять заявил о том, что Москве надо подарить 6 с лишним тысяч квадратных километров Донецкой области. И вот он уже вот сегодня буквально комментирует, говорит две вещи, что четверг нормально до 27-го дает срок Украине ответить на предложение этого мирного плана для того, чтобы его парафировать. И второе, а вы, говорит, сами не удержите. Москва так или иначе все равно весь Донбасс возьмет. Как интересно прозвучало, да? То есть это чистый нарратив Москвы о том, что отдайте эти области, иначе потом придется отдавать в два раза больше. Тут и отсылка к Мединску, но не только к нему, так сказать. Многие говорят, план на 25-й год российского наступления были не такими. Они еще большими были. Слушайте выступления там, тех критиков, которые говорят, что разве Москва, ну это сам боты, Москва, значит, не намеревалась захватить все четыре до административных границ области. Они такой план ставили на весна, лето, осень, зима 25-го года, план наступления. За весь этот период они достигли только того, что вымаливают путем разного рода манипуляций, чтобы им подарили до административных границ Донецкой области неоккупированную часть. Неоккупированной частью Украины в этом регионе. Вот и все. А почему кто-то изначально считает, что предвидя будущее только таким образом и никаким другим, что точно Москва захватит так и так Донбасс? Откуда это появилось? С чего это решил Трамп? Просто послушав Путина? Тем не менее, он это сегодня заявил. Он, я хочу сказать, разговаривает языком ультиматумов. Причем, надо заметить, только одна страна шла навстречу его требованиям. Знаете, какая страна? Украина. Все, что не требовал Трамп от Украины, она делала. А есть другая страна, которая никогда не следовала его ультиматуму. Ну, хотя они и были притворными, по большей части. Такой, который прозвучал 14 июля, заявление, если вы помните, да, в 5 дней, в противном случае введение вторичных масштабных санкций и других санкций, и против Москвы тоже. Ну, все это пока уместилось в половинчатые меры, которые еще пока не начали действовать. Сегодня 21 число. Санкции в отношении Лукойла и Роснефти должны начать действовать. Ну, пока сложно ответить, они действуют, не действуют. С учетом всех этих реалий новых, которые возникли. Так вот, Москва ни разу не откликнулась ни на один ультиматум. Не пошла, напомню вам, ни на 30-дневное прекращение огня, которое Трамп предлагал. Вы помните, неоднократно с мая месяца, даже раньше чуть-чуть. Давайте остановим войну, сядем за стол переговоров. Ну и что? Москва сняла штаны и показала ему такую мохнатую жопу. Вот и все. Путин ее прям снял и перед своим чемоданом показал эту жопу. И что? Ничего. И в других случаях, когда Москве Трамп чем-то угрожал, она тоже проигнорировала все его угрозы. Хуже того, они даже комментировали, ну, в лице, правда, Лукашенко, о том, что к Трампу не надо прислушиваться. Он всегда грозит, а потом остывает, и ничего не происходит. И действительно так. А почему-то в отношении Украины он очень последовательный, очень твердый. И как это было с соглашением о минералах, и тогда, когда это было, так сказать, с другими вопросами, он очень-очень, вы знаете, настойчивый. Он добивается своего. И именно поэтому в заявлении Зеленского прозвучало о том, что мы не стальные, значит, реалия такова, что мы можем потерять ключевого союзника. Конечно, он имеет в виду Соединенные Штаты, Вашингтон и давление, которое сейчас оказывается на Киев, чтобы Киев согласился с этим проектом плана 28 пунктов, в котором Киев теряет и часть территории Донецкой области, и фактически не получает гарантии безопасности в виде иностранных войск на его территории. Все остальные гарантии притворные. Сейчас вдогонку американцы начали уже разъяснять, что не-не, ну что вы там в плане, конечно, нет прямого упоминания, но понятно, что если Москва нарушит, на 10 лет предлагается вот этот мирный план, его условия, если возобновит войну, то тогда, конечно, могут быть рассмотрены американским руководством меры вместе с НАТО и европейскими союзниками и военного характера. Могут быть рассмотрены. Вот такие гарантии. При том, что уже некоторые из пунктов уже даже не надо повторять. От Киева уже добились того, что, точнее, сами так решили в лице Трампа, что в НАТО Киев не будет никогда. Москва еще требует безъядерного статуса, я вам напомню, и это отражено в этом плане. Также точно там отражено то, что Украина, оказывается, должна ограничить свои вооруженные силы. То есть и сами не даете гарантии, и Украине не даете себя защищать. Ты давай сократи на 40% свою армию, до 600 тысяч. И дальнобойные средства мы вам не дадим, говорят они. Ну, как бы план говорит. Дальнобойные тоже не дадим, для того, чтобы вы не осуществляли удары по территории России. Вот такая договоренность, чтобы вы были голенькие. Я хочу подчеркнуть, что уже есть реакция европейская. Она не артикулирована прямо против Трампа. Там такого нет все-таки. Будем прямо говорить, что никто не говорит, план Трампа засунь себе трубочкой в жопу. Нет, 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 нет. Говорится очень аккуратно, что мы Украину не бросим, мы с Украиной вместе. Зеленский позвонил ряду европейских лидеров, там и Стармеру, в Великобританию, и, видимо, с Макроном, и с Мерцем поговорил. Те сказали, не-не-не, херня какая-то. И, в принципе, заявление Зеленского, пусть осторожное, кто-то хотел, чтобы он прямо сказал послать Трампу куда подальше, но он все-таки при всей своей осторожности оправдан, безусловно, тем не менее, в общем и целом сказал, что мы готовы обсуждать, мы готовы, так сказать, двигаться дальше в эту сторону. Но надо помнить о том, что вопросы как территориальные, ряд других не решаются лично Зеленским. Они решаются гражданами Украины, общественным мнением Украины, солдатами в окопах решаются, офицерами, парламентом. Вот все то, что составляет институт референдума или что-то ему подобное, приравненное к нему. Поэтому если кто-то из экспертов увидел, что Зеленский своим заявлением дает понять, что, в принципе, такое допустимо и возможно, я этого не услышал. В заявлении Зеленского ничего этого нет. Да, Зеленский пытается создать платформу для того, чтобы манипулировать этой ситуацией. И средства манипуляции есть, я о них сейчас расскажу. Как выйти из этого ультиматума без существенных потерь. Они есть, эти способы. Методологические способы есть, именно работающие, воздействующие на Трампа. Они есть, еще раз подчеркиваю. Чтобы в четверг 27 числа не произошло фатального принятия этих условий, когда возьмут, притянут за язык, а потом будут дергать за этот язык. А, вы вот согласились, а теперь откатывайте на обратно. Почему Москва так важно было второе делать заявление и выжидать, типа, ну вам надо больше мира, нам меньше надо. И она выдержала эту паузу. Но чтобы представить Украину в случае ее прямого отказа стороной, которая блокирует мирный процесс. Ну, при том, что все это ужас-ужас по той простой причине, что агрессор-то один. Украина от этого не становится ни агрессором, ни виновником этой войны и так далее. Но Москве очень важно, как минимум в глазах Трампа, но не только его, предстать неким стороной, которая к миру стремится, что является полной неправдой. Это не так. Москва никакому миру не стремится. Вообще. Но, тем не менее, они маневрируют. Надо отдать им должное. Они очень хитры. Очень хитры. Вот. Даже вся эта история затеяна с Лавровым, его отодвижением. Сейчас он опять, значит, докладывает и так далее. Это тоже была часть этой игры в манипуляцию, чтобы не злить Трампа с одной стороны. Ну, так, притворно не злить. А с другой... дать возможность нашим представителям, соответственно, Дмитриеву и Виткову, проработать этот план до конца. Ведь Путин сейчас заявляет, что, оказывается, такой план, вот такой он был в этой редакции или другой, был еще до встречи в Анкоридже, которую предлагала американская страна. Я, кстати, допускаю, что какой-то план был. Возможно, он был плюс-минус такой, который мы сейчас видим. Ну, без там одних деталей, других, которые по ходу возникли. Но, тем не менее, хитрость заключается в том, что как бы не Москва предлагает вот это все. Простите, это сам Трамп предлагает. Сам Трамп предлагает нам отдать 6 с лишним тысяч квадратных километров Донецкой области. Да что, мы еще подумаем, хотим мы этого или нет. Сам Трамп говорит о том, что ни в коем случае нельзя вводить войска на территорию Украины, иностранные войска, которые будут являться реальной гарантией обеспечения ее безопасности. Нет, это все вы сами. Это не мы. И в том же выступлении Путина, значит, там, знаете, Матвиенко мне понравился, ей сказали: слышь, старуха толстая, задай вопрос, что ты? А знаете, почему Матвиенко выбрали? Потому что она родом из Украины. С Пицуриком, чтобы именно она начала дискуссию. Ну, как бы глава Совета Федерации, все такое. Ну, неважно. Суть и смысл такой, что, значит, идет очередная попытка перевесить с больной головы на здоровую, значит, обвинив именно Украину в торпедировании мирного процесса, что является ложью и неправдой. Во всех случаях Украина всегда была расположена к компромиссу, была готова и на 30-дневное прекращение огня, и там ограниченное 30-дневное прекращение огня в воздухе, например, такая инициатива из Европы вместе с Украиной звучала. И на остановку войны по линии боевого соприкосновения, вот там, где сейчас она проходит линию фронта, что является величайшим компромиссом Украины, потому что она де-факто, не де-юре, но де-факто теряет 20 с лишним процентов своей территории. Там, может, 21%, пусть точно посчитают. Как же это не компромисс-то? Украина отказывается от вооруженной деоккупации уже оккупированных территорий. Ну как же это не компромисс-то? Это огромный компромисс. Украина даже согласилась, что ее в НАТО не примут. Ну как же это не компромисс? Это гигантский компромисс. А почему мы Украине не настаивали? Вы нам обещали на низких саммитах. И в Мадриде, и в Вильнюсе, так сказать, говорили о том, что мы интегрируемся в Североатлантический альянс. Почему же вы откатываете назад? Но даже с этим Украина согласилась. Хер с вами. Найдем другие способы тогда. Гарантии нашей безопасности. Пожалуйста, предложите их. Украина попыталась охватить двусторонними договорами, это еще было при Байдене, почти 20 стран, которые давали эти гарантии при прекращении огня, наступлении мирного периода Украине. А что с этими корпусом этих обязательств взаимных? Что теперь с этим делать? Интересный вопрос. Так или иначе, этот план – это план капитуляции Украины. По-другому его называть нельзя. Это не значит, что он не может быть реализован. Теоретически решать украинскому народу. Но нужно понимать, что будет после. Как только Москва без боя, без войны захватит стратегически важный для нее плацдарм в виде 6 тысяч квадратных километров Донецкой области, это идеологический масштаб, безусловно, зайдя на территорию там, где за многие годы, уже больше 10 лет, сформирована линия обороны Краматорская, Славянская, без боя забрать это все, потом это брать, представляете, как обратно, если вдруг придется, если вдруг война возобновится. И стартовать по новой, в новую фазу войны уже с новых позиций. А какие гарантии дает Москва, например, от невозобновления войны там, после того, как она займет без всего Донецкую область? А никаких. Юридически там написано, есть кто читал. Это вся та же версия про то, что Москва примет какие-то у себя там законы или еще что-то о том, что она не будет воевать с Украиной и с Европой. Какой дурак в это поверит? Вот какой? Чтобы Путин, Москва, взятые на себя обязательства соблюли. Вот какой дурак в это может поверить? Единственной гарантией могут быть только интеграция в военные альянсы, ну или приравненные к ней размещение сил средств стран-союзников Украины на ее территории. Другого способа нет. Ну и укрепление украинской армии – это само собой. Это опция по умолчанию, это вообще трогать нельзя. Ни о какой демилитаризации в виде ослабления вооруженных сил Украины говорить невозможно. У меня простой лакмус, простой пример. Вот Украина сократит свою армию на 40%. 600 тысяч останется, допустим. Там Украина может хитрить, там быстро там, иметь резерв. Ну, неважно. Вот 600. А у меня вопрос, а вот Москва сократит свою армию? Они до 2,5 миллиона собираются ее довести? Ну, там же вот на линии боевого соприкосновения 1300 почти, чуть меньше квадратных километров линии фронта. А они тоже отведут оттуда из зоны так называемой СВО свои войска? Вот кто-нибудь задался этим вопросом? Что-то я очень сильно сомневаюсь, чтобы Путин взял и отвел оттуда основные силы. Ну, как-то не верится. По-моему, они там закрепятся и останутся навсегда. В том или ином виде, там, будут ли это контрактники или еще кто-то. Но они уже тут не уйдут. То есть демилитаризация с другой стороны не произойдет. То есть Украина должна сокращать свои вооруженные силы. А Москва, в принципе, может даже наращивать. Ничего в мирном плане не говорится о милитаризации российской стороны. Никаких ограничений, никаких требований, ничего. Ни по вооружениям, ни по личному составу, по количественным показателям, ни по другим. Почему? Вы же хотите создание деэскалации условий, тогда нужно, чтобы меньше войск было и там. Нет, ничего там про это не сказано. То есть, по меньшей мере, миллион, по меньшей мере, там все равно останется. Ну, как протяженная западная граница, там, не знаю, с северо-запада аж через ту же Белгородскую, дальше туда, Курская, ниже, Ростовская, а там уже и территория Украины оккупированная. Везде будут российские войска. Так а что им помешает возобновить в любой момент, я подчеркиваю, в любой момент войну? Им даже передислоцировать не надо. Помните 21 год, когда дважды передислоцировались войска российские к украинской границе? Ну, там 200-250 тысяч было передислоцировано. В последний момент до 300 доходило. Там, чуть меньше, чуть меньше. А здесь будет в 5 раз больше. В 5. Тем более, если этот план будет принят, будут ограничения по вооружению, особенно, прежде всего, по дальнобойным, которые, в общем, ослабят очень сильно украинскую армию. Очень сильно. У меня вопрос, а это распространяется на ракеты «Фламинго»? Там сцепление, узлы, детали не все украинские. Некоторые производством из Европы и так далее. Это тоже накладывает ограничения по демилитаризации. То есть Украина еще и не сможет сама производить определенные виды вооружений. А я думаю, что это из этого вытекает, из некоторых пунктов плана. Вытекает. То есть демилитаризация в полном смысле. В полном смысле. Я полагаю, что практически по основным пунктам, ну, главное, это, конечно, территориальный вопрос и вопрос гарантии безопасности, но, правда, там амнистию. Все хотят, чтобы амнистия была и там, и там. Я, кстати, сегодня, когда уже комментировал, а вот мне интересно, вот мне дали 11 лет за Бучу, за то, что я сказал, что в Буче российские солдаты убивали украинских граждан. Что правда, что все знают, что не является секретом. Мне дали 11 лет. Сейчас, кстати, пришла повестка, вот я вижу там, повестка меня уже в Курском суде собирают судить. Там уже туда вопрос выводит. У меня второе дело за посещение суда в ноябре прошлого года. Ну, это хер с ним. А мне просто интересно, а на амнистии распространяется на тех, кто по 207.3 статье осужден? Или политзаключенных, которые сидят в русских тюрьмах, подыхают по той же статье антивоенной, да? Ну, условно антивоенная, да. Звучит как дискредитация вооруженных сил РФ там и так далее. Ну, и специальная военная операция. Вот. Но это реплика, это так, бог с ним. Могут насрать, начхать вообще на это на все. Вот. То есть амнистия, прежде всего, для Путина. Чтобы он мог везде летать, везде быть, и чтобы все его присные тоже не были под вот этим давлением в виде потенциального наказания за совершенную агрессию в отношении славянского государства соседнего Украины. Так? То есть, прежде всего, для них это важно. Ну, там написано о постепенном снятии санкций. Понятное дело, что это в большей степени говорит не об Америке, а о Европе. Потому что заставить Европу снять эти 19 пакетов, ну, это как бы третьи страны. Это иди их заставь. Ни одно соглашение не может их обязать снимать. Они не участники переговоров, и это соглашение не собираются подписывать. Поэтому, так сказать, там аккуратно об этом сказать. Но вот американские санкции, это, конечно, как посредник, Трамп может их и снять. И много чего еще. Мы можем, конечно, разбирать каждый пункт, но я еще раз хочу подчеркнуть. По главным пунктам этот документ абсолютно неприемлем. Решать украинскому обществу, конечно. Но мы говорим об объективной картине. Мы много раз это обсуждали, что это неприемлемо, потому что это приведет и к новой войне, и в конечном итоге ограничение сначала суверенитета Украины, там про 100 дней говорится, выборы провести через 100 дней. У меня, кстати, риторический вопрос. А Москва будет вмешиваться в украинские выборы президента или нет? Простой вопрос. Риторический вопрос. Кто-нибудь правда верит, что Москва отступится от целей хаотизировать Украину и ее общество, политическую его сторону и другие? Откажется просто? Вот кто-нибудь поверит в это? Теперь в заключительной части, почему все это происходит именно сейчас? Я вот тоже об этом думал. А зачем так вот взял под усы Трамп? Вроде бы все было, он ввел санкции, надо дождаться, 21 ноября, все дела. Ну, кто-то может поверить, что он действительно Нобелевскую премию хочет получить, что он хочет миротворцем остаться в истории. Ну, скоро 80 чуваку. Я все больше склоняюсь к тому, что это все-таки не причина. Даже его фанаберия – это не основание. Мне так не кажется. Я думаю, два фактора. Один произвольный, другой естественный, органический. Первый – это размах коррупционного дела в Украине. Ну, повторяю, коррупция – это зло абсолютно. И вина Зеленского заключается в том, что он не смог с ней справиться. Как минимум до войны, а может и в ходе ее. Это его вина. Ну, политическая вина, конечно. Что уже. Он, конечно, может свое оправдание сказать, что война и все такое. Но не удалось им. Нету у него этой заслуги. Нету этой заслуги у президента Украины. Скорее всего. Даже если он очень сильно хотел. Не получилось у него. А вот не уехать из Киева, отстоять суверенитет Украины получилось, а вот с коррупцией справиться не получилось. Тем не менее, это дело не просто само по себе, которое, ну, кидает тень, с которым надо разбираться, и последствия уже его есть, там, кого уволили, дела возбуждены, кого-то в цугундер засунули. Все понятно. Почему оно опрокидывается в вопрос войны с Россией, дело о коррупции? Почему эти дела не сепарируются? Почему отдельные претензии, которые имеются к власти, они взаимоувязываются с войной? А я скажу почему. Потому что вполне допускаю, я, кстати, с этой версией согласен, что американцы могут давить на Зеленского в связи с этим коррупционным делом. Имея его предлогом для того, чтобы и ограничить военную помощь, да и вот за несговорчивость разведданные прекратить передавать. И, соответственно, конечно, продавать вооружение НАТО, которое передается в дальнейшем Украине за деньги европейцев. Могут. И это важный фактор. Не появись это дело, было бы на Зеленского сложнее давить. А сейчас легче. Но это объективно, мы не должны этого отрицать. Поведется на это давление Зеленский? Я считаю, что из-за конкретно коррупционного дела нет. Из-за в целом ситуации, ну, тут можно обсуждать. Какая ситуация на фронте, хватает ли сил, средств, ресурсов и так далее. Но из-за коррупции, в которой его могут лично обвинить, он на это не пойдет. Он на это не пойдет. И второй фактор, кстати сказать, для ускорения всей этой ситуации, это вот файлы Эпштейна. Все более подозрительно выглядит эта история. Все более и более и более. Я, кстати, так ее не оценивал. Я считал, хорошо, узнаем мы о Трампе, что он помимо Сторми Дэниелс еще там каких-то малолеток. Ну, что мы нового узнаем? Что мы узнаем о нем нового? А тут вот похоже, что не так-то все просто, вы знаете. Совсем не так просто. Почему? Меня насторожила одна информация, которая появилась в прессе со ссылкой на части рассекреченных там появившихся документов, что в 2019 году в июле взяли Эпштейна, а в августе он уже повесился. Я все-таки тоже думаю, что его повесили. Очень подозрительная смерть. Очень подозрительная смерть. Ну вот в контексте того, что мы теперь узнаем. Там была информация о том, что Эпштейн пытался выйти на Лаврова через Чуркина, чтобы передать на 45-го президента, в тот момент 16 по 20 год президентом был Дональд Трамп, материалы, которые его изобличают. Ну, возможно, связанные именно какие-то компромат, которые он сам сделал в период их дружбы, о связи его с малолетними женщинами. Ну, я имею в виду несовершеннолетними. Сколько им там было, я не знаю, сколько там. В Америке возраст чаще 21 считается совершеннолетием. Ну, хорошо, 17-летними, например, там, и другими. Но, возможно, там есть что-то еще. И Трампу надо очень сильно торопиться до попыток опубликования. Он же пытается купюры сделать, там, органы юстиции, чтобы... Но все равно это уже поезд не остановишь на полном ходу после решения Конгресса. Скорее всего, что-то уже появится. И Трамп торопится до наступления этих негативных последствий. Ему очень-очень важно суметь оставить по себе сейчас репутацию миротворца, достигающего результатов. И тогда все можно оправдать. Да ладно, вы что, это все было какой-то схематоз. Москве передать какие-то материалы, зато я благодаря этому остановил войну. Как он это сделает, уже не важно. Он будет говорить все, что угодно в свое оправдание. Возможно, он пытается одной позитивной новостью перекрыть негатив от возможного публичного его компромата, разоблачения, которое из файлов Эпштейна последует. Возможно, тоже. Но он очень торопится, Трамп. Что это за ультиматумы, аж даже меньше, чем Путину, который он давал? А почему не в январе провести это все? А почему наступает холода, сейчас вот Путин хвастается фронтом, но он все равно застопорится. В период холодов воевать почти невыносимо. Да, конечно, эта война все равно дистанционная, и в большей степени на главных участках фронта это киллзоны, использование беспилотных летательных средств и других таких же там. Но все равно Почему именно сейчас, до наступления окончательных холодов, хотя они уже, по сути, наступили, уже заморозки, он так торопится? Помогает Москве и Путину быстрее добиться своих целей? Ну, это понятно, но это можно бесконечно дискутировать. А вот файлы Эйшштейна опередить, мне кажется, он хочет. Мне кажется, он хочет. Ну, выглядит это так. Поэтому теперь рецепт, финальная часть. Чего боится Путин? Путин не хочет личной встречи с Зеленским. Если на одной чаше весов будет 28-пунктный план Трампа, полностью удовлетворяющий Москву, а на другой достижение его это путем встречи публичной с Зеленским, он выберет не встречаться с Зеленским. Вот вы должны это понять, ухватить. Почему? Потому что у него, во-первых, есть негативный опыт встречи в 2019 году в рамках нормандского формата 9 декабря в Париже, где Зеленский отказался подписывать в последнюю минуту план Штайнмайера. Зеленского станется, он откажется подписывать и мирный план 28 пунктов и обосрет чувака с чемоданом для кала на пресс-конференции и выставит его полным дураком. Зеленский это может. Надо отдать ему должное. Кто бы как к нему ни относился, у Зеленского это получится. У Зеленского это получится. То есть Путин будет обосран. Он не хочет быть обосран. Потому что из личных переговоров, из саммита непосредственного, он не может выйти победителем Путин с участием Зеленского. С участием Трампа может, как в Анкоридже. Тот стоит и молчит, а этот 5 минут первым говорит, хотя гость. Хотя обычно начинает говорить хозяин. И без ответов на вопросы журналистов. А здесь все будет. А, вы не хотите отвечать журналистам? А я Зеленский останусь, поговорю с ними. Люди хорошие, все больше. Сейчас потолкую с ними. И никакой протокол его не заставит замолчать. И расскажет он такое, от чего все содрогнутся. Или посмеются. Но в любом случае унижен будет тот, кто сольется. Путин так не хочет. Он уже это много раз доказывал. Смотрите, сколько раз его пытались вывести на двустороннюю или трехстороннюю встречу. Он же не хочет, это не просто так. Но он может говорить, что это не по рангу, я тут то да сё, пусть Мединский с Умеровым разговаривает. Это можно говорить все, что угодно. Но он этого боится. Боится. Фобия. Это надо использовать. Что такие вопросы мы должны окончательно обсуждать, только непосредственно. Все. Москва сольется. Вот мой прогноз. Это прогноз. Может быть, я ошибаюсь. Может, кто-то видит ситуацию по-другому. Второе, это то, что да, сейчас нельзя ответить окончательное нет Трампу. Вот так публично сказать, иди ты нахуй. Так нельзя. Так нельзя. Нужно продолжать играть в эту же игру, которую играли до этого все лето, осень и так далее, начиная в том числе с саммита в Гааге НАТО, который прошел, где, глядя в рот Трампу, увеличили до 5% бюджетное отчисление на оборонную безопасность европейские страны. И за счет этого финансировали контракты с НАТО, поставку американских вооружений, оплачивали сами и передавали Украине. Вы молодец, вы великий. Ну, ему можно сказать, немного это стоит. Но этот маневр можно осуществлять бесконечно. Тем более, что, повторяю, Трамп любит ультиматумы, которые он не доводит до исполнения. Любит ультиматумы, которые он не доводит до исполнения. Может быть, Украине тоже надо сыграть в эту же игру. Представить себе, что украинское общество согласится с отказом от гарантии безопасности в поствоенный период и с потерей территории, Донецкой особенно области, очень болезненно. Да? Я не могу. Хотя, опять же, все возможно. Мир своеобразен. Но, значит, надо искать способы, как в этой ситуации переложить ответственность снова на Москву и на Трампа, кстати, и на Трампа. И дождаться публикации файлов Эпштейна в отношении президента, 47-го президента США. Пусть, это же не Украина к ним имеет, это же, простите, не Украина же на острове с Эпштейном записывала все это, то, что там происходило. Причем тут Украина-то? Она каким боком? Здесь же есть отзеркаливание определенное. Если вы помните, первый импичмент, попытка его объявления в первый срок Трампа, с 16 по 20 год, был связан именно со звонком и угрозами Зеленского со стороны Трампа, если кто помнит, в 19 году. Это не дошло до непосредственного импичмента, там и времени мало осталось, но это было летом 19 года. Но вернуть алаверды, дождаться этих файлов Эпштейна, Трамп сразу захромает, будет более зависим от общественного мнения, более находиться под ударом, возможно, я не утверждаю, не исключаю. И тем самым наседать на Украину ему будет сложнее. Он будет сам уязвим очень сильно. Дать себе это время. Вот задача. Не торопиться. Не раздражать, но одновременно не соглашаться. Суметь переложить ответственность на Москву. Если Москва опять окажется, что действительности соответствует противникам мирного процесса, то давить на Трампа будет проще. С учетом всех вышеперечисленных факторов. Выборы, на котором побеждают демократы, хотя, вы знаете, мы уже дали оценку этому Мамдане, им подобно, там в Сиэтле вообще какая-то тетка победила, там на пособии сидела, мэром стала. Вообще пиздец, извините за выражение. Ну, вся демократическая партия состоит из чудиков. Но, тем не менее, сейчас в этой ситуации любое расположение к проигрышу на выборах сторонников МАГА и самого Трампа, оно может создать навес, который потребует от Трампа более решительных действий в отношении Москвы, а не Киева. То есть выигрыш во времени в том, что за этот год изменить эту ситуацию. Быстрее вряд ли это произойдет. Окончательно, я имею в виду. Трамп тут же оговаривается, говорит, а я еще санкции веду в отношении Москвы. А ты эти-то санкции, которые уже анонсировал, 21 числа должны бывшие вступить в отношении Роснефти и Лукойла, ты с ними-то собираешься продолжать их осуществлять? Потому что, честно говоря, учитывая, что он Орбану дал возможность исключения и там другие вопросы, тоже, как выглядит исключение, ну, знаете, еще неизвестно, как заработают эти санкции непосредственно. Торопление тоже может быть связано в том числе с тем, чтобы эти санкции не заработали. Такие, может быть, какие-то условия обговаривает Витков с Дмитрием. В любом случае, этот рецепт единственно возможный. На мой личный взгляд. Никому не навязываю свое мнение. Вот то, что вкратце я хотел описать. Но, в принципе, на это ушло почти 33 минуты. За многословие не обессудьте. Готов ответить на ваши вопросы. Не мучить вас. Сегодня пятничный вечер. Сам пойду выпью с этого всего, с устатка. Но поэтому готов ответить на ваши вопросы. Напоминаю, дорогие друзья, что надо подписываться на канал Фейгин Лайф. Ну, согласитесь, это же дело-то такое. Подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Обязательно поставьте лайк этому видео. И ссылки на этот эфир распространите там, где сможете, в своих аккаунтах, в социальных сетях или группах, где вы состоите, по мессенджеру, может, кому-то пошлите. Пользуйтесь VPN для того, чтобы иметь доступ и увидеть все, что есть на этом канале и на других каналах тоже. Так, давайте отвечать на ваши вопросы, чтобы у нас хватило больше времени на большее количество вопросов ответить. Вот, Бонни М85. Вопрос. Такой ник. Марк говорит, почему Зеленский и сам офис президента сильно подставили с этим коррупционным скандалом? Я сейчас о том, что этот скандал стал патокой и медом не только для Кремля, но и для всех, кто хочет. Понимаете как? Подставились, потому что коррупция существует. Вот и все. Это простой ответ. Более сложный заключается в том, что они не сумели вовремя отыграть всю эту ситуацию. Потому что все-таки то, что ей предшествовало, это попытка ограничить самостоятельность НАБУ, она здесь укрупнила скандал. Не надо было этого делать, не надо было попытку переподчинить Генеральной прокуратуре, национальное это агентство НАБУ. Не надо было этого делать. Ни САП, ни НАБУ, не надо было трогать их. Потому что это сейчас сверлит всех на предмет того, что это была попытка именно предотвратить дело Миндича и Энергоатома для того, чтобы это не вышло наружу. Но выглядит так. Как на самом деле, пусть специалисты внутри в этом разбираются. Поэтому подстава здесь и политическая самоподстава в том, чтобы как-то во время войны не придавать этому значения, не укрупнять. Это политическая ошибка, конечно. Поэтому здесь не то, чтобы пытались не подставиться, а даже где-то поспособствовали тому, что было абсолютно бессмысленным занятием, уж не знаю, в какой степени. Зеленский на встрече, как об этом пишут слуг народа, правительственной партии, сказал о том, что не знал об этом. Ну вот я считаю, что он действительно не знал. Он понимал, что коррупция идет, что даже люди, близкие к нему, занимаются коррупцией, но обвинять Зеленского, какие основания? Никаких. Это что? Является общим местом, фактом о том, что Миндич эти деньги воровал для Зеленского. Нет таких фактов. Таких фактов нет. Но это не снимает ответственности с Владимира Зеленского, как президента, что он не смог это все предотвратить. Ну, вот что делать? Политическая ответственность. Жжешь-то так. Но это не значит, что это прямые обвинения в его адрес. Вообще не значит. А вот тем, кто разматывает это дело, очень выгодно так представить. И оппонентам Зеленского в том числе. Что бы там кто ни говорил, знаете, когда Петр Алексеевич Порошенко свирепствует по поводу обвинений. Хорошо, что он так хорошо борется с коррупцией. Хорошо, прекрасно. А сам Петр Алексеевич не подставлялся в период своего президентства? Нет? Пятилетнего? Не было к нему никаких претензий. Коррупцию не победил ни Зеленский, ни Порошенко, ни Ющенко, ни все остальные. Надо об этом честно говорить. Ну а зачем обманываться? Сейчас все-таки война важнее борьбы с коррупцией. Война важнее, потому что творится такое, что Украина может потерять суверенитет, территориальную целостность, вообще прекратиться как государство и как нация. И тогда уже никому не будет важно, кто что там украл. Хотя это не снимает необходимость того, что во вторую, там, третью очередь борьба с коррупцией является приоритетом абсолютно. Такая ситуация. Вот в продолжении пишет Бонни М85, ну, наверное, усиливает как свою мысль. Значит, не только для Кривенко, для всех, кто хочет проигрыша Украины. Многие, которые пытаются защитить Украину, в том числе и вы, аргументируют тем, что типа в РФ еще хуже коррупции, но это аргумент очень слабый, потому что они воруют не у Запада. Я так правильно понял? Вы передергиваете. Я не считаю, что я аргументирую, во-первых, только этим доводом, что с коррупцией в России хуже. Просто коррупция в России это институциональную основу составляет. Это уже не коррупция, а государственная политика. Я всегда об этом говорю. Поэтому в России нету ни НАБУ, ни САП, чтобы вы понимали, если вы об этом. А вот чем я аргументирую? А я уже выше сказал, войной, что война важнее, чем коррупция. Это не оправдывает существование коррупции, но это все-таки расставляет приоритеты. Ну давайте сейчас все бросим заниматься коррупцией. Сначала пойдет Покров, потом пойдет Краматорск, Славянск, Дружковка, Константинов. Так вы хотите? Какая цена на весах выше, больше? Куда перевешивает? В сторону коррупции или в сторону войны? Если Зеленский выйдет и скажет, слушайте, я не знал, что такой размах достигла коррупция, я занимался войной, это будет звучать убедительно. Это будет звучать убедительно. Что бы и кто бы там ни говорил. А то, что в России, так а что, в России вообще ничего нет. Из того, что есть в Украине. Демократии нет, парламента нет. Нельзя выйти, как Петру Алексеевичу, и там кричать в отставку правительства, вы все жулики. Или моему товарищу, близкому другу Алексею Гончаренко, который говорит, что Зеленский во всем виноват. И, или он идиот, как он сказал, или коррупционер. Это неправильный выбор. Я считаю, что здесь и третий вариант есть. Просто Зеленский занимается войной. Можно его не любить, можно быть ему политическим оппонентом, чего вообще нет в России. Но ведь тут тот же резонный аргумент, что, ну простите, а как? А войной-то кто будет заниматься? Ну, кто конкретно-то будет заниматься? А если от Зеленского требуют всего, ну, видимо, он не справляется, чтобы одновременно всем заниматься. Повторяю, я не лезу во внутренние дела Украины. Сейчас мы только говорим о контексте войны. Только о ней. И, к сожалению, этот коррупционный скандал именно связан с войной. Попытки вбросить его, опрокинуть в тему войны. Вот почему мы комментируем, потому что я понимаю, кто и зачем это делает? Ну, из Москвы, из недоброжелателей в Европе, в Америке, понятно. Мы же видим там, я не знаю, в Европе вам надо объяснять позицию Орбана или Сиярта, министра иностранных дел Венгрии. Нам надо объяснять позицию Виткоффа, Венса или даже самого Трампа. Не надо, вы все понимаете. Для этого не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, как используется это дело о коррупции для того, чтобы сдать Украину. Так что ли надо ставить вопрос? Поэтому... Пусть каждый остается при своей позиции. Я же вас, уважаемые Бонни М85, не переубеждаю. Но просто вы так приоритет расставляете, что главное это вот сейчас все бросить и заниматься коррупцией. Пренебречь войной. Ну или же тоже заниматься войной, но так, чтобы энергии и силы уходили ничуть не меньше на борьбу с коррупцией. Я просто говорю о том, что это невозможно сделать во время войны. Вот мой аргумент. В той степени, которая бы требовала. Это всегда будет очень все хромать. Понимаете? Потому что тут сознание надо людей переделать. На это уйдут десятилетия. Причем надо со стороны его делать. Потому что кумовство и коррупция в Украине – это национальный спорт, как я говорю. Хоть и с финальной ленточкой. Имейте в виду. В виде камеры или передовой, куда надо отправлять коррупционеров, чтобы они кровью смывали позор. А что здесь плохого? Почему Миндичу или там таким же не отправиться под Покровск? А почему? То есть деньги зарабатывать на родинке – это можно. А защищать родину нельзя. Странная логика, правда? Очень странная. На передовую. Всех коррупционеров на передовую. А что здесь такого? Ну, хотел же хорошо жить, так и заплати за это. Страна должна тебе платить. Что здесь нерезонного? Так, смотрю вопросы. Я очень, может быть, зависаю, но не обессудьте. Мы уже у нас что, в эфире 45 минут в целом. А, о, пошли вопросики. Так, давайте, давайте. Потому что она у меня проскакивает ленты, я не знаю. Вот так она работает, чат в YouTube. Тут уж, как говорится, я знаю, что вы у меня дротики можете кидать. Вот так вот она. Сергей Клименте 5510. Клименце, знаете, герой Марио Пьюза, крестного отца. Вопрос Марку. Будут ли беседы с Евгением Севастьяновым и с Андреем Илларионовым? Знак вопрос. Предлагаю тему ответ Запада на вызов Востока и спасибо. Ну, безусловно, с Евгением Вадимовичем мы поговорим, Севастьяном. А что касается Андрея Илларионова, он завел свой канал и, в общем, не горит желанием ходить на мой канал, по-моему, и на некоторые другие. Поэтому, ну, вот, во всяком случае, у меня вот такая ситуация. Поэтому, Андрей Николаевич, мы всегда ждем. Вот, у нас всегда с ним крепкие разговоры были, но зависит только от собеседника, это же нельзя навязаться. Понимаете, я всегда говорю о том, что, ну, слушайте, насильно мил не будешь, если кто-то хочет, то такие серьезные собеседники, как Андрей Николаевич, всегда мы им рады. Так. А, здравствуйте, Марк, пишет Василь Перов, 79-99. Вопрос. А не кажется вам, что это Россия торопится и торопит? Видимо, шантажом Трампа в вопросе Украины. Что может этому быть предпосылкой, как вы думаете? Ну, уважаемый Василий, наверное, Перов. Не знаю. Вот имя. Ну, так, Василий Перов написано. Ну, и это тоже. А что здесь противоречие? В чем? Если это связано, например, с файлами Эпштейна, допустить, что в российских руках оказались файлы Эпштейна, я могу. Повторяю, появилась информация о том, что Эпштейн уже из тюрьмы, вроде бы, пытался передать эти материалы. Или до самой тюрьмы. Не очень понятно, но если это он пытался сделать, может, у него удалось. Понимаете? Поэтому я вполне могу допустить, что у России эти материалы оказались. И бесконечная дискуссия о том, могут ли шантажировать Трампа, но ведь там по-другому звучало. Говорили, что его шантажируют тем, что он агент. Краснов. Что он работает на российский ФСБ. Это другое качество. Если твоя голая жопа, трясущаяся на малолеткой, это весь компромат, который есть на Трампа, и им его шантажируют, это другое, чем агент Краснов. Во второй я гораздо быстрее поверю. Опять же, а что Трампа может пугать? Именно это или что-то еще? Вот это что-то еще мы до конца можем не понимать. Нашей фантазии не хватит. Тут опубликовано было сообщение там же, как бы с подачи Конгресса, демократами, естественно, о том, что брат Эпштейна написал, что у Бубы, так называют Клинтона, чуть ли не брал в рот, значит, Трамп. Ну, это дичь, я считаю, что это неправда. Это какая-то там, не знаю, идиоматика какая-то. Может быть, какой-то... Мы не так понимаем. Конечно, этого ничего не было, я уверен в этом. Но тут какая-то вообще дичь пошла, понимаете? Ну, дичь пошла какая-то, совершеннейшая дичь. Мы в такое вообще как бы вот для нас, ну как, куда? Куда дальше-то? Вот. Поэтому нет, на самом деле, торопить могут. И это может быть средством шантажа. Почему нет? Может, теоретически. Вбросить в прессу, передать какие-то материалы, видео. Я не знаю. Но этот аргумент уместен. Торопление. Но оно все равно все связано с компроматом. Шантаж ли, не шантаж. Все равно связано с возможностью опубликования этих файлов Эпштейна. Но так получается. Повторяю, я со старта не думал, что эти файлы Эпштейна произведут во время постправды какое-то такое невероятное впечатление на всех. Но, видимо, этому вопросу придали нужный масштаб. Так, сейчас. Эх ты, проматывает лента. Александр IH6WI. Ну, не знаю, давайте Александр просто вас будут звать, такой ник. Марк, извини, что Китай может вовлечься и инвестировать в разрушенные оккупированные Россией, украинские территории, вопрос Китаю это нужно. Значит, я что хочу сказать? Если Китай куда-то и вовлечется, то он будет инвестировать только в своих интересах, почти в себя, но с российской стороны. Он не будет восстанавливать украинскую разрушенную часть. Не будет. А зачем? А вот в России будет. Почему? Объясню. Потому что то, что он инвестирует с российской стороны, это он инвестирует в себя. Потому что Китай претендует на контроль за Москвой и контекстом войны, ее последствиями для того, чтобы страна, которая является его сателлитом, Москва в нынешнем виде, это просто китайская провинция, ну так я грублю, конечно, что бы не инвестировать в Бахмут, не восстанавливать, если это нужно, если это интересно, если там есть ресурсы. Могут, но не забывайте, что они на расход будут это все делать, то есть никакой инфраструктуры им задачи восстанавливать нет никакой. Ресурсы, которые есть на территории Донецкой области, Донбасс в целом, да, там кое-что есть, и редкоземельные металлы, и уголек, и много чего, это может заинтересовать Китай. Так что же не инвестировать именно в эту часть? Потому что они тут как хозяева распоряжаются. А в Украину инвестировать нет, потому что там ты не будешь хозяином. Тебе придется и с Западом согласовывать, и с Киевом, и тогда зачем? А с Москвой-то проще. У Москвы собственных денег нет. Возможностей нет, технологий нет. Инвестиций бедно, после войны особенно. Демография такая жуткая, кто работать будет, ну и так далее. Поэтому Китай, если и вовлечется в это, то только, подчеркиваю, со стороны российской, а не украинской. Если вы это имели в виду, то я с вами согласен. Светлана Алексеева призывает все назвать своими именами. Ну, не знаю, Света, тут и так я такие вещи выдаю, что меня тут иногда проклинают за обсценную лексику. Поэтому, ну, я не знаю, куда прямее, понимаете? Ну, куда? Так, вот Макс Коваленко, 3461, задает вопрос. Марк, вопрос, может ли Трамп реально остановить помощь, в первую очередь, из этих данных? Если Украина откажется подписывать весь этот бред, который нам... Ну, во-первых, уважаемый Макс Коваленко, но это же уже было 2 раза за этот 2025 год. А почему это не может быть 3-й раз? Что помешает? Да, это возможно. Да, это возможно. Но у всего есть цена, даже у разведданных. Какой смысл, какой толк от разведданных, если ценой за их предоставление является сдача территории Украины. Понимаете? Это очень болезненно, это очень печально для Украины будет, но, еще раз повторяю, какая цена? Трамп должен отступить. Вот задача, которая стоит перед Украиной и ее союзниками. Скажите, хер с вами. Продолжаем. То недавно он говорил о том, что дать повоевать сторонам, а тут он, значит, под усы схватил. Давай, говорит, до четверга останавливай войну, соглашайся на все, что мы тебе предложили. Кстати сказать, вы имеете в виду, что если Украина вот так согласится, если вы думаете, что Москва согласится с предложением Трампа, нет, она усугубит положение. Она потребует еще более жесткие требования сделать. Почему? Потому что Москва все время просовывает свой хуй туда, куда позволяют. Дальше и глубже. Пусть никто иллюзий не питает, что они удовлетворятся тем, что уже дать. Нет, дайте это и что-нибудь еще. Вот это важно тоже понимать. Потому что иногда складывается впечатление, что с Москвой можно договориться, и все будет ровненько. Не будет. Не будет. Михаил Иванович 4 спрашивает, а Белый дом не отмажет Путина от личной встречи с Зеленским, если Киев потребует встречи? Но это же смешно. Это будет настолько неубедительно и настолько возни столько будет с отмазкой. А кто должен подписывать тогда? Кто? Шойгу с Сырским? Или Герасимов с Сырским? Кто должен подписывать? У кого полномочия? У Зеленского-то этих нет полномочий, а уж у кого? Путин может выдвинуть предлог о том, что он не может Зеленского подписывать, поскольку тот нелегитимный. Вот так это будет звучать. Может, но это не аргумент. Легитимность определяет не Путин, подписанта, а сама Украина. А сама Украина эти полномочия дала только Зеленскому. Понимаете? Поэтому, да, конечно, они будут пытаться, возможно, отмазаться, но это будет очень неубедительно. Ну как, мы согласны, надо обсуждать с Путиным, вот пункты, по которым надо обсуждать. Нет, давайте заочно. Ну как заочно? Мы можем еще хоть год заочно обсуждать, но все равно надо выходить на личную встречу. Все. Андрей, Андрей, вопрос Марку. Песков упоминал о возможности создания трибунала над Зеленским. Но они у себя могут создать все, что угодно. Пусть создают 20 трибуналов. Какая разница? Понимаете, вот еще очень важная вещь. Вы поймите, международное право по существу, по самому большому счету, оно умерло. Оно по-настоящему, скажем так, умерло. На его руинах надо создавать нечто новое. Систему, в которой баланс между правом и силой будет иным. Ничего не получается. Посмотрите, какие слабые универсальные институты юстиции в Европе, там, международные и так далее. Никакие. Вот Международный уголовный суд. Никакой. 4 года скоро уже прошло. Какое активное действие, повлиявшее на войну, предпринял Международный уголовный суд? Никакого. Выписал ордер на Путина. Хорошо, молодцы. Дальше что? А потом на этот ордер все наплевали. Поочередно. Монголия, я вам напомню. Ее вывели, Монголию, из юрисдикции Международного уголовного суда за несоблюдение статута римского? Нет. Поэтому трибунал – это все больше политическая такая, знаете, попытка политического отыгрыша. У вас трибунал там где-то в сайте Европы. У нас трибунал над Зеленским, еще что-нибудь. Нет, нет, я не думаю, что это, кроме пропаганды, имеет хоть какое-то под собой основание. Никакого трибунала они не создадут, это все, знаете. У себя они могут хоть расстрелять Зеленского там. Это пожалуйста. Так. Коф Мартин. Такой вопрос задает, очень актуальный, но он больше касается канала. Привет, Марк Захарович. Можно ли будет обойти полную блокировку интернета в марте 2026 года с вашей помощью, с помощью людей, с кем вы сотрудничаете? Спасибо за ответ. Уважаемый Коф Мартин, понимаете, здесь две стороны вопроса. Одна технологическая, на которую я вам не отвечу. Но я не являюсь IT-специалистом, честно скажу. Ну где же я? Хотя я близко расположен к этой теме, интересуюсь ей как обычный наблюдатель, даже не пользователь. Вот. Я не являюсь программистом, поэтому с этой точки зрения я вам не скажу, как. Но то, что это делаться будет, и то, что уже сейчас попытки есть, как преодолеть вот эту изоляцию, разного рода идеи, как это делать, ну там и спутниковые антенны, и через другие способы получения, тарелочки, это уже обсуждается. Как это делать? Как это делать? Обсуждается. Как это будет в конечном итоге? Ну, это надо будет посмотреть. То, что они от интернета отрубят, от всемирной паутины российскую часть, в этом уже нет никаких сомнений, это точно. Но даже сейчас, для того, чтобы перейти к чему-то новому, нужно, как я считаю, подписаться на Фейгин VPN, ну, может быть, любой VPN, но я за свой отвечаю. Я не могу отвечать за чужие VPN, анонимные или не анонимные, персонализированные. И тогда мы что-то придумаем, мы продолжим это все в каком-то таком виде, который позволит, ну, хоть что-то предпринять. Представьте себе, уважаемый Коф Мартин, что вы оказываетесь, и у вас нет доступа к всемирной пути. Только вот их чебурашковому интернету. Вы сможете так жить? Раз и нет, только российский ресурс. Вы сможете жить там совсем уже и без ютубов, всего, даже с VPN и так далее. Но жить-то можно даже в концлагере, понимаете? Ну что это за жизнь? Что это за жизнь? Поэтому, конечно, мы озабочены этим вопросом, будем предпринимать усилия. Часто говорят, меня обвиняют в мезопатрии, что я вот безразлично отношусь к русским. Неправда. К русским, которые против войны и против Путина, я отношусь как к своим братьям, которые за колючей проволокой там в России. Это все мои братья. Мы будем делать все для того, чтобы им помочь облегчить жизнь, как-то кого-то спасти, вытащить, кому-то, значит, дать интернет-доступ и так далее. Для меня они имеют значение. Да, их меньшинство. Ну и что? Ну и что? Меня интересуют только они. Я комплиментарно только к ним отношусь. А к тем, кто сидит в окопе или убивает украинцев в Буче, я к ним не отношусь. Я их не считаю за своих. Это все. А что здесь такого? Каждый сам выбирает себе, кто для него свои. Я давно в этом определился, по-моему, всегда об этом говорил. Война вообще все перечеркнула, всякие надежды. Так что мы будем делать для вас, таких как своих, все, чтобы вы не потеряли эту связь со всемирной глобальной сетью и так далее. Так. Профессор В3Х. Здравствуйте, Марк. Вспоминаю ваш тезис о том, что после падения власти РФ Китай ассимилирует большую часть РФ в себя, и надо будет поднимать национальное освободительное движение. Присоединитесь ли к нему? Смотрите, вы, профессор, не так даже рассмотрели мой тезис. Не то, чтобы ассимиляция происходит после падения власти в РФ. Она может и не падать. Ассимиляция, или точнее интеграция в тело, собственное, значит, имперское, потому что Китай – это, в общем, наследник имперского Китая, уже идет. Этот процесс неостановим. Ну, ассимиляция, если вы говорите о демографии и попытке китаизации русского населения, да, это тоже процесс идет, он не такой быстрый. Если вы знаете, вот посмотрите, по этому поводу есть исследования и так далее, с каким темпом, особенно в условиях войны, идет создание совместных семей с китайцами, ну, с женщинами, с русскими. На Дальнем Востоке, на Забайкалье, по Амуру, ну, все вот эти известные вам Благовещенский, Хабаровский край и так далее. Скачкообразный, Иркутский, да. Скачкообразный. Ассимиляция лет, ну да. Но мы говорим о более высоком уровне процесса, когда может ассимиляция не происходить. Нет, нет, нет. А власть в Москве, элита будет прокитайской. И будет делать то, что ей будут говорить из Пекина. Так этот процесс идет еще быстрее, чем даже создание, так сказать, чем матримониальные отношения, быстрее идет. Быстрее. Я говорил о том, что тот, кто придет за Путиным, его согласовывать будет Китай. Да, конечно. Вот ты вот уже власть в России, без Китая уже изменить невозможно. Еще какое-то время назад, там лет 15 назад, этого не было. Ну, может, 10 назад этого не было. А сейчас все. Без Китая, который может обрушить и экономику, и социальную, и военную сферу, и другую, ты уже не можешь. Ты должен заручиться поддержкой Пекина для того, чтобы эту власть осуществлять. Вот когда, например, сдохнет Путин, будет Мишустин. Так ему надо ехать на поклон. Ясу целовать, как раньше ездили к монголам. И без этого, без Книксона в адрес Китая уже невозможно. Невозможно. Перехватить эту власть, там, не знаю, оппозиции прозападной и так далее, она не сможет. Игнорируя фактор Китая. Не сможет. Поэтому, да, вы правы, это антиколониальное движение. Не национальное свое, а антиколониальное. Потому что это совершенно колониальный статус, который имеет нынче Россия по отношению к Китаю. Колониальное. Национально-освободительное оно станет, когда, да, действительно, китайцев будет много. Но для того, чтобы контролировать русский сателлитную провинцию, совершенно не обязательно всем китайцам переселиться в Россию. Хотя этот процесс все равно идет. Достаточно контролировать элиту, которая принадлежит власти, а власть несменяема. И она выбрала в пользу не Запада, а Китая свою стратегию. Туда вектор направила. И бороться нужно именно с антиколониальным характером нынешней власти. Колониальным характером нынешней власти. Потому что это немножко другой тезис, понимаете? Не совсем такой, который вы вот говорите. Потому что, да, я считаю, что вариантов для России есть два. Либо имперское нынешнее состояние, квази-имперское, оно не настоящее имперское, но тем не менее. Либо национальное государство. А другого нет. Я не верю в постпутинскую, либеральную, проевропейскую Россию, паневропейскую Россию. Да, это достижение, которое пройдет через стадию национального государства. Которое, да, может достигнуть европейского статуса и интегрироваться, как прошли путь национального государства, та же Украина, те же страны Балтии. Я уж не говорю про Восточную Европу, там тоже этот процесс шел. Национальная государственность. Вот. Но, повторяю, это скорее антиколониальное движение. Для национально-освободительного его там тут немножко другое. Они могут и не присутствовать в Москве-то, китайцы, в таком количестве, что надо от них освобождать. Да нет же, конечно. Продажная элита, компрадорская, которая продалась Востоку. Вот главный тезис, понимаете? Вот о чем мы говорим. А это болезненнее. Потому что это как с призраком воевать. А они все на поклон в Пекин ездят, вы же видите, поочередно. Все. Все до единого. Все. Ну, каждый на свой этаж. В нужный кабинет. Посмотрим, как это пойдет все. Так. Мы уже 1:05, поэтому нас, что там нас смотрят-то, кстати? Действия зрителей, настройки трансляции. Нас смотрят почти 20 тысяч зрителей и около 8 тысяч поставили лайки, ну, без малого. Вот, пожалуйста, делайте это. Давайте на последний вопрос отвечу. Сегодня не будем паразитировать. Завтра 2 эфира. Сначала с Белковским, а потом наш с Курбановой. И там мы продолжим весь этот разговор, потому что появятся новые сведения до этого момента. Поэтому у нас тут все дни будут насыщенные. Не пропускайте эфиров, и для вас вся ситуация будет более ясна. Света Вишенко, наш старый зритель. Марк, как вы думаете, какая будет реакция украинского общества на этот мир? И увидим ли мы вновь такое единение, когда... Послушайте, ну, она уже есть, эта реакция? Она отрицательная. Общество отвергает раздачу территорий и мира на условиях Москвы. Отвергает. Ничего здесь нового. Единство в 22-м году, вы понимаете, оно и не нарушено, это единство. Оно подрывается только вот этим коррупционным скандалом. А в целом люди-то воюют, родину защищают, умирают за родину в окопах. Прямо сейчас. Вот мы сейчас сидим, а солдаты и офицеры ВСУ умирают, защищая свою землю. В том числе и в Донецкой области. Вот раз, вот сейчас вот раз и погиб солдат. Ну как, это больше, чем единство. Отдать жизнь за родину, это, я не знаю. Ну, значит, надо так ее сильно любить. Надо так чувствовать. Надо быть в такой степени патриотом. Поэтому я считаю, что достигнуть большей консолидации, ну, сложно в стране, в которой есть демократия и так далее, и не по принуждению, а добровольно они это делают. В России же все с палкой, а здесь нет. Так. Так. Вот просит профессор уточнить. Марк Захарович, уточните, пожалуйста, про антиколониальное или национальное освободительное движение. Все-таки присоединитесь, если появится шанс прийти к власти. Я про власть в центре, а не русский Тайвань. А к чему присоединяться, уважаемый профессор? Внутри России разве есть такое антиколониальное движение? К чему присоединяться? Это движение создастся только путем и руками таких, как я. Ну, не только я, конечно. То Гарри Каспаров в том же ключе мыслит, и многие другие, с теми, с кем я общаюсь. Но это не только левые, это и правые. Вот РДК является антиколониальным движением? Конечно. Они стоят на оппозициях национальной государственности. Ну да. Ну да. И русские добровольцы в Легионе Свободы России. В разной степени, там разные идейные течения, но тоже. Я скорее в их силу верю, да, но другой вопрос, что значит антиколониальное? Оно не может быть анонимным. Это все равно будет какое-то понимание идеологическое другое. Так что, что тут, и так все ясно. Ну что ж, друзья, мы сегодня все-таки и так много ответили, 1:08 находились в эфире, нас почти под 20 тысяч смотрело, и около 9 тысяч, меньше, конечно, 8,5 поставили свои лайки. Большая просьба к вам, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру, чтобы мы попали в куда там в рекомендованные, чтобы много нас увидело людей. И VPN, Фейгин VPN, не забывайте, ссылка в этом чате на Фейгин VPN бот в Telegram-боте или же через сайт, мы вам его показываем, Фейгин Live.net. Вы можете подписаться, оформить подписку сразу годовую, рекомендую и так далее. Ну и, конечно же, жду вас всех завтра. Приходите, будем обсуждать на наших эфирах все те же проблемы. Спасибо всем огромное и пока.